Исторический календарь.
4 августа 1662 года в Москве вспыхнул медный бунт. Его причиной стало резкое обесценивание медных монет по сравнению с серебром. Во время русско-польской войны 1654-1667 годов правительство царя Алексея Михайловича для покрытия военных расходов начало выпуск большого количества медных денег, которые официально были приравнены к стоимости серебряных. Однако к концу 1650-х годов номинал таких денег многократно превышал рыночную стоимость содержащегося в монете металла. Это привело к их обесцениванию и росту цен. От разразившейся в начале 1660-х годов финансовой катастрофы пострадали прежде всего горожане, связанные с мелкой и средней торговлей, и служилые люди, получавшие государево денежное жалование. Я недаром вспомнила о медном бунте. Это не дела давно минувших дней. Вот, например, правительство США для поддержки своей экономики в условиях эпидемии коронавируса устроило аукцион неслыханной щедрости. США выделяют на борьбу с кризисом 4 триллиона долларов. Откуда их взять? Ведь госдолг США и так за последние 12 лет вырос втрое, с 8 до 25 триллионов долларов. Однако американская экономика держится на заемных деньгах, в том числе зарубежных. Но вот заковыка получается какая? Лишь четверть этого долга – гособлигации, купленные другими странами. А все остальное – это внутренний долг. Причем большая его часть – виртуальная. Когда Минфину США нужны дополнительные деньги, чтобы покрыть дефицит бюджета, он выпускает государственные облигации. Но спрос на них ограничен даже в мировом масштабе. Россия и вовсе их активно сбрасывает. Поэтому часть облигаций выкупает Федеральная резервная система, аналог нашего Центробанка. Для этого ФРС просто включает станок и печатает нужное количество долларов. Получается, что одно ведомство дает в долг другому. Перекладывают деньги из правого кармана собственного пиджака в левый. Эту махинацию Штаты успешно опробовали на практике в ипотечный кризис 2007 года. Но теперь ФРС покупает еще и ценные бумаги крупных компаний, то есть начинают замещать финансовую систему США. При этом надо понимать, эту американскую игру в наперстке поддерживает весь мир, покупая их облигации, заключая ничем не обеспеченные кредитные сделки. Западные экономисты пока не могут предсказать, чем это обернется, но, как известно, чем выше забираешься, тем больнее падать. А медный бунт в Москве был быстро подавлен. Вскоре правительство царя Алексея Михайловича полностью прекратило чеканку медных денег. 4 августа 1757 года родился художник Владимир Лукич Боровиковский. Расскажу лишь о самом известном его творении – портрете Марии Ивановны Лопухиной. Кем она была? Дочь графа Ивана Андреевича Толстого, сестра знаменитого Федора Толстого-американца. В 1797 году ее выдали замуж за Степана Авраамовича Лопухина, егермейстера и действительного камергера при дворе Павла I. И именно в этом году был написан знаменитый портрет по заказу жениха накануне свадьбы. На момент написания портрета Марии Ивановне было 18 лет, муж всего на 10 лет старше. По воспоминаниям, Мария Ивановна была несчастлива в браке, любви не было, муж постоянно при дворе, на нее мало обращал внимания. Брак был бездетным, а через 3 года супружества молодая жена скончалась от чахотки. Супруг похоронил Марию Ивановну в родовой усыпальнице Лопухиных в московском Спасо-Андрониковом монастыре. Казалось бы, совсем непримечательная, хотя и грустная история. Если бы не портрет Боровиковского. По мнению искусствоведов, художник попытался доказать не общественный статус Лопухиной, а личные, интимные стороны ее характера. Основной темой стало гармоничное слияние человека с природой, характерное для эстетики конца XVIII века, сложившейся под влиянием сентиментализма. Мария Ивановна изображена на фоне русского пейзажа. Стволы берез, колосья ржи, васильки. Пейзаж перекликается с обликом Лопухиной, изгиб ее фигуры вторит склоненным колосьем. Белые березы отражаются в платье, голубые васильки перекликаются с шелковым поясом, а нежно-лиловая шаль с поникшими бутонами роз. Художник сумел наполнить образ своей модели необычайной поэтичностью и жизненной достоверностью. Иногда Марию Лопухину называют русской Джокондой. Что ж, вполне уместно. В портрете Боровиковского тоже есть очарование таинственной улыбки и грустный взгляд прелестной женщины. Портрет по наследству перешел к племяннице Марии Ивановны Прасковье Федоровне, дочери Федора Ивановича Толстого-американца, супруге московского губернатора Василия Степановича Перфильева. В конце 1880-х годов портрет Лопухиной увидел Павел Михайлович Третьяков и уговорил Перфильевых продать его для галереи. А чуть ранее, в 1885 году, поэт Яков Петрович Полонский был в гостях у читы Перфильевых, увидел портрет Марии Лопухиной и был так им поражен, что тут же сочинил стихотворение. «Она давно прошла, и нет уже тех глаз, и той улыбки нет, что молча выражали. Страданье – тень любви, и мысли – тень печали. Но красоту ее Боровиковский спас». 4 августа 1604 года родился аббат Франсуа де Беньяк, французский драматург и теоретик искусства. В трактате «Практика театра» он, опираясь на работы Аристотеля, сформулировал канон классицистской трагедии – принцип трех единств. Это три жестких ограничения. Единство действия. Пьеса должна иметь один главный сюжет. Второстепенные сюжеты сводятся к минимуму. Единство места. Действие не переносится в пространстве. Место действия ограничено сценой. Единство времени. Действие пьесы должно занимать не более 24 часов. Это триединство долго главенствовало в театре, хотя в английской и немецкой драматургии XVIII века требования триединства часто нарушались. В России триединству следовали в XVIII веке вплоть до Грибоедова, но Пушкин в «Борисе Годунове» уже напрочь забывает о нем. Для его трагедии это были слишком узкие рамки. Пушкин в заметке о трагедии справедливо критиковал триединство. Место и время слишком своенравны, отсего происходят какие неудобства, стеснение места действия, заговоры, изъяснения любовные, государственные совещания, празднества – все происходит в одной комнате. Во французской драматургии отказ от трех единств начался с драматургии Виктора Гюго и знаменовал собой переход классицизма к романтизму. 4 августа 1898 года родился писатель и поэт Николай Макарович Олейников. Участвовал в гражданской войне, записавшись добровольцем в Красную армию. Член партии, жил и работал в Ленинграде. В 1928 году Олейников стал редактором нового ежемесячного журнала для детей «Ёж», в котором публиковались Корней Чуковский, Борис Житков, Виталий Бианки, Михаил Пришвин, Евгений Шварц, Даниил Хармс и Николай Заболоцкий. Потом редактировал журнал «Чиж». Олейников и сам писал стихи под псевдонимами Макар Свирепый, Технаруков, Мавзолеев Каменский и Петр Близорукий, но все больше дурачился. Женщинам, в отличие, крылышки даны, в это неприличие все мы влюблены. Если б не было Наташи, жизнь бы водкой прожигал, но зато, когда с тобою я среди твоих цепей, я люблю и подорожник, мне приятен и репей. Бойся, Заболоцкий, шума и похвал, уж на что был Троцкий, а и тот пропал. Вениамин Каверин вспоминал: «Олейников – один из умнейших людей, которых я встречал в своей жизни. Мне казалось, что между его деятельностью в литературе и какой-то другой, не совершившейся деятельностью, может быть, философии, была пропасть». В 1937 году Олейников был арестован, обвинен в участии в троцкистской организации и расстрелян. Но его жене объявили, что он осужден на 10 лет заключения как враг народа, и ее саму выселили из Ленинграда. В 1956 году вдове было выдано фальшивое свидетельство о смерти ее мужа. Дескать, Николай Олейников умер 5 мая 1942 года в заключении от тифа.